Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня наша 40-я беседа. В прошлый раз мы не закончили с вами отрывок 14 глава с 53 стиха, то есть вот конец 14 главы, где говорится об Иисусе на допросе перед Каиафой и Синедрионом. Ну, чтобы ясно было, о чем шла речь, а потом мы продолжим, все-таки прочитаю этот отрывок. Итак, 14 глава Евангелия от Марка, 53 стих и далее. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?“ Они же все признали его повинным смерти. Итак, после ареста Иисуса Христа привели к первосвященнику, к которому собрались, как здесь сказано, к нему все первосвященники и старейшины и книжники, которые образовали Синедрион или Высший совет иудейского народа. Иисус Христос подвергся допросу. В изображении евангелиста Марка в центре расследования стояло два вопроса. Во-первых, речь Иисуса, направленная против храма. «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Таково было обвинение. Мы ничего не узнаем об обстоятельствах, в которых Иисус мог именно так высказаться относительно судьбы храма. Да и не говорил он никогда такого. Точно воспроизвести подобные высказывания Христа не могли, очевидно, и сами свидетели. Да и текст нам говорит, что такое свидетельство их не было достаточным. Ну вот другие евангельские предания на ту же тему, скажем, Евангелие от Марка, 15 глава. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий». Ну, мы слышим здесь отголосок вот этих же самых обвинений. Или Матфея, 26 глава. «Пришли два лжесвидетеля и сказали: „Он говорил: „Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его“». Или вот Евангелие от Иоанна, 2 глава. «Иисус сказал им в ответ: „Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его“». Ну, мы уже обсуждали слова Иисуса в ответ на восхищенный возглас ученика: „Учитель, посмотри, какие камни, какие здания“. Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено так что не останется здесь камня на камне». Ну, это в 13 главе Евангелия от Марка. Ну, как мы знаем, так и произошло. Действительно, храм вскоре был разрушен, не осталось там камня на камне. Но Иисусу и в голову не приходило никогда говорить, что разрушителем-то храма будет он сам. Итак, многие, как здесь сказано, подставные свидетели, видимо, давали разные показания, обвиняя Иисуса в том, что он якобы говорил, будто он разрушит храм. Ну, вполне возможно, что кто-то подслушал или нечаянно услышал, как Иисус ответил своему ученику о великолепных камнях и зданиях, которые будут вскоре разрушены. Услышал, ничего не понял и извратил это, обратив сказанное в угрозу разрушить храм. Но, несмотря на неопределенность свидетельств, подозрение в том, что Иисус мог высказаться против храма, у саддукейской храмовой аристократии вызывало беспокойство. Они ведь помнили высказывание Иисуса Христа, правда, не против храма как такового, но против существовавшей культовой храмовой практики. Ну, вспомним, как Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамеи, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Эти слова мы с вами подробно обсуждали. Да, саддукеи, начиная со II века до Рождества Христова, постоянно сталкивались с мнением, что Иерусалимский храм до такой степени осквернен действиями недостойного священства, что его освящение может произойти только его заменой на новый храм с неба. Об этом распространенном в благочестивом народе убеждении мы читаем в кумранских рукописях, в прочих иудейских писаниях. Иисус не выразил желания отвечать на выставленное против него обвинение. Он молчал и не отвечал ничего. В этом молчании как бы отражается то, что сказано в 37-м псалме. «Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни, а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не отверзает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой». Вот ввиду распространенных эсхатологических представлений о небесном храме, который принесет с собой Мессия, нам понятен в допросе и следующий шаг, шаг первосвященника, который, наконец, взял все дело в свои руки, и он задал Иисусу прямой вопрос, не Мессия ли он, который должен принести с собой новый храм. Итак, вопрос первосвященника. Это второй вопрос при допросе, который обсуждался. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» В этом вопросе нам следует отметить некоторые моменты. Наименование Бога «Благословенный» необычно среди христиан, но было принято среди иудеев, которые именно так иногда заменяли непроизносимое имя Божие. Заменителей имени Божия было очень много. Ну, например, Господь, Крепкий, Святый, Вседержитель, Небеса. И вот в данном случае Благословенный. Поэтому, когда спрашивается, ты ли Христос, Сын Благословенного, это означает, ты ли Христос, Сын Божий. сын Господа. И еще в обетовании, данном Нафану о Давиде, это во второй книге царств, среди прочего сказано: «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». В одном кумранском комментарии к этому месту из второй книги царства говорится, это комментарий: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это сказано об отпрыске Давида, который явится вместе с учителем закона и который будет на Сионе в конце дней. В комментариях это место из второй книги царств относилось к некой мессианской фигуре. Согласно иудейским представлениям, Мессия, как сын Давидов, должен быть сыном Божьим. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Сыном Божьим. Разумеется, сыном в смысле усыновления, как приемный сын. Не в христианском еще смысле. Таким образом, вопрос первосвященника сформулирован в Евангелии по-иудейски. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» То есть, «Ты ли Мессия?» Поэтому у нас нет оснований сомневаться, что этот вопрос действительно был задан первосвященником именно так. И этот вопрос окончательно и бесповоротно подготовил почву для осуждения Иисуса Христа. Совершенно ясно, что Иисус понимал, что пора положить конец позорному спектаклю, в котором он будет все равно осужден, что бы он ни сказал. Он, не колеблясь, ответил, что да, он Мессия. В типичной для него манере он разъяснил этот титул, не называя себя так Мессия, да, этот титул другим наименованием Мессии – Сын Человеческий. Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». То есть да, он Мессия, посланный Богом, чтобы установить на земле Царствие Божие, и они узрят его посланничество, увидят, что он сидит одесную силы, то есть одесную Бога, и грядет с облаками небесными. При этом Иисус Христос, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений, кратко цитирует знаменитое место из книги пророка Даниила: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится». Ответ Иисуса Христа был достаточным основанием для того, чтобы первосвященник обвинил его в богохульстве, в оскорблении Бога. «Вы слышали богохульство, как вам кажется?» С первосвященником согласились все прочие члены Синедриона, и они все признали его повинным смерти. Так Синедрион добился того, чего хотел. Теперь он мог выдвинуть обвинение, за которое полагалась смертная казнь, и все остались довольны. Идем теперь дальше. Читаем отрывок, начиная с 65 стиха 14 главы Марка. Итак, Марк 14, 65. Здесь будет идти речь об издевательствах над Иисусом и об отречении от него апостола Петра. Итак, Марк 14, 65. «И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом». Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Повествование о страстях Иисуса Христа для раннего христианства было чем-то большим, чем просто исторический рассказ о суде над ним. Всякий, кто узнавал об этих страстях, должен был прочувствовать ужас и несправедливость всего происходившего. Именно этой цели служат отрывки, которые повествуют об издевательских насмешках над Иисусом и об отречении от Него одного из самых близких друзей. Вот мы читаем об оплевании, избиении, издевательствах над Иисусом, и некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему: «Прореки!» И слуги били Его полонитом. И несколько далее, в 15 главе, воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него и начали приветствовать Его: «Радуйся, царь иудейский!» И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. Вот эти описания тотчас напоминали древним слушателям другие библейские тексты, которые тоже говорили о преследовании праведника беззаконниками. Ну, достаточно вспомнить песнь об отроке Господнем из книги пророка Исаии. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит?» Это я прочитал отрывок из песни «Отрока Господня», одну из последних глав книги Исаии, 53 глава. Вот этот текст пророка Исаии мною был приведен по синодальному русскому переводу, который, увы, далеко не всегда точно отражает мысль оригинала в целом, но не в частностях. Не говоря уже о высокой поэзии оригинального текста. Так, например, вот последнее из приведенных предложений вот в синодальном переводе: «От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит?» Следовало бы перевести скорее так: «Узы и суд взяли его от нас, но кого печалит его судьба?» Ну, совсем другой смысл. Вот конечно, первым читателям Евангелия от Марка, когда они читали обо всех этих издевательствах над Иисусом, приходило в голову сопоставлять это вот с описаниями несчастий и страданий отрока Господня, который берет на себя грехи мира у пророка Исаии. Теперь вот рассказ об отречении Петра. Он тоже, несомненно, обращен непосредственно к читателям Евангелия. Только что Петр клятвенно убеждал Господа в своей верности. Вспомним, Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». И действительно, до самого последнего момента Петр действовал с отчаянной смелостью. Он начал с того, что, защищая учителя, обнажил свой меч, готовый схватиться с целой толпой, которая пришла арестовать Иисуса. Далее, прочие-то совсем сбежали, а Петр все-таки сдержал свое слово и не оставил Иисуса в беде, последовав за арестованным в двор первосвященника. И вот теперь он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Да, в нем проявилась эта странная двойственность человеческой натуры. Он сидел у огня, потому что ночь была холодной, завернулся в свой плащ. В свете костра люди узнали Петра, но он отрицал какую-либо связь с Иисусом. А далее произошло следующее. По римскому обычаю ночь делилась на четыре стражи с 6 часов вечера до 6 часов утра, то есть в 9 вечера, в 12 ночи, в 3 часа и в 6 часов утра. После третьей стражи, то есть в 3 часа утра, менялась стража, и при смене трубил сигнал, который назывался галлициний, что в переводе с латыни означает «пение петуха», то есть время рассвета. Вот именно в этот момент, когда Петр в третий раз отрицал свое знакомство с Иисусом, над городом раздался звук трубы, который называется «пение петуха», поразивший слух Петра. Он вспомнил все. Сердце его не выдержало, и он заплакал. Каждый читатель этой истории может задуматься: если уж такое произошло с Петром, то что же ожидать от нас, простых людей? Да, все мы должны считаться с возможностью нашей неверности и нашего предательства. Петр вспомнил слово, сказанное ему Иисусом, и горько заплакал, раскаялся в своей неверности. Поэтому и всякий верующий, когда его постигает искушение, и он поймет свою неверность, должен вспомнить пророческое слово Иисуса: «Трижды отречешься от меня». Эти слова Господа не стоит забывать и помнить, что они касаются каждого из нас. Переходим к 15 главе Евангелия от Марка. В первых 5 стихах говорится о суде перед Пилатом. Итак, 15 глава Марка, 1 по 5 стих. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он же сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. В дни великих праздников римский прокуратор обычно пребывал в Иерусалим из своей резиденции в Кесарии Приморской. Это он делал на случай беспорядков, которые были вполне возможны при таком стечении народа. Поскольку прокуратор, которым тогда был Понтий Пилат, уже был в городе, в Иерусалиме, члены Синедриона могли сразу привести к нему Иисуса. Исторические хроники характеризуют Понтия Пилата как человека грубого и жестокого. Поскольку римский суд открывался утром, первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион немедленно поутру привели Иисуса к прокуратору. Описание судебного разбирательства перед Пилатом не оставляет сомнения в том, что первые христиане и евангелист не могли рассказывать о страстях Иисуса без глубокого внутреннего сочувствия. Важнее мелких исторических подробностей, которые так занимают наших современников, для них было, так сказать, общее впечатление, несправедливость всего происходившего. Из прочитанных кратких строк мы видим коварство ненавидевших Иисуса первосвященников и всей их компании. На Синедрионе они обвинили Иисуса в богохульстве, в оскорблении Бога. Но Пилату до всего этого не было никакого дела, и они хорошо знали, что он не захочет разбираться в их религиозных спорах. Поэтому на суд Пилата они привели Иисуса с обвинениями не религиозного характера, а с обвинениями в государственной измене. Из других Евангелий мы знаем, что они обвиняли его в том, что он развращает народ, запрещая людям платить подать кесарю, называя себя Христом-царем. И вот Пилат задал Иисусу вопрос: «Ты царь иудейский?» Этот вопрос не иудея, к тому же римского чиновника, был задан в форме, понятной и привычной для него – чиновника римлянина. И форма эта содержала в себе большую опасность для Иисуса. Мы, вот вообще современные читатели, как правило, этого не замечаем. Иудеи ожидали Мессию, помазанника Божия. И вопрос иудея был бы примерно следующим: «Ты ли царь Израиля?» Или «Ты ли сын Давидов?» Или прямо «Ты ли Христос?» Или «Ты ли сын благословенного?» Это все иудейские вопросы. Ну или что-нибудь подобное. Но иудей никогда не называл и не мог назвать ожидаемого Мессию царем иудейским. Такого просто не было ни в Библии, вообще ни в предании иудейском. Такого наименования Мессии не существовало. Но это официальный политический титул, принятый в Римской империи. Вот Ирод, например, был царем иудейским. Он не был царем Израиля, упаси Господи. Но он был царем иудейским, утвержденным в Риме. Итак, вопрос Пилата носил политический характер. Никаких самозваных политических царей римляне в своем государстве не могли бы и потерпеть. Всякий местный царь, а таковые бывали, должен был утверждаться в Риме. Самозванца Пилат должен был осудить. Иначе его осудили бы в Риме. Именно об этом говорит в своем Евангелии Иоанн. Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Вопрос был очень тревожный, опасный. «Ты ли царь иудейский?» И на этот вызывающий тревогу вопрос Пилата Иисус не дает однозначного ответа. Все, что он имел сказать, он уже сказал перед Синедрионом. Да, он царь Израилев, но царь иудейский, конечно, нет. Никаких притязаний на политическую власть Иисус не имел. Поэтому он ответил Пилату: «Я, царь иудейский, это ты так говоришь? Это ты меня так называешь? Это твои слова?» То есть ответ Иисуса был похож на пожатие плечами. «Что я буду тебе здесь объяснять? Ты, римлянин, все равно не поймешь. Может быть, я и царь, но ты хорошо знаешь, что я вкладывал в это вовсе не тот смысл, который мои обвинители вкладывают в их обвинения. Я не политический революционер и узурпатор. Мое царство не мирское». Ну, примерно вот это содержалось в этом пожатии плечами. «Да, ты так говоришь». Пилат отлично понимал все это и потому продолжал допрашивать Иисуса. А иудеи продолжали нагромождать обвинения, а Иисус хранил полное молчание. Говорить, объяснять бессмысленно. Вот поэтому Иисус и молчал. Он знал, что добиться взаимопонимания с иудейскими руководителями невозможно. И он знал также, что и к Пилату обращаться абсолютно бессмысленно. Он знал, что всякая связь с ними нарушена. Ненависть иудеев представляла собой железный занавес, через который не могли пройти никакие слова. А между ним и Пилатом тоже была пропасть, через которую не было никакого мостика. Ситуация была абсолютно безнадежной. И вот в следующей беседе мы продолжим наше чтение и рассуждение об этих трагических событиях. Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, и желаю вам всем Божьей благодати и помощи.